Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 106-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами читаем сегодня книгу «Исход». Мы с вами во второй главе, и мы подходим, пожалуй, к одному из основополагающих отрывков, к событиям, которые описаны в 3 и 4 главах книги «Исход». Здесь, конечно, нужно будет сделать некоторое предисловие. Собственно, сегодня мы с этого и начнем. Мы начнем с такого длительного предисловия, которое будет необходимо для того, чтобы потом понять то, что происходит и в этой книге, и тот новый этап, который начинается в истории израильского народа и в истории человечества. Вы помните, что Моисей родился, когда рождаться еврейскому мальчику было нельзя. Ну вот нельзя и все. Потому что фараон издал указ, борясь с еврейским народом, издал указ о том, что рождение этого мальчика было несовместимо с жизнью. Мы помним о том, что жизнь Моисея делится на 3 этапа. Первый этап – это при дворе фараона, это первые 40 лет. Второй этап – это в пустыне, следующие 40 лет. И третий этап – это уже Моисей как лидер народа израильского, это выход из Египта, это снова также пустыня, еще 40 лет. И вот вторая глава книги «Исход», 21 стих. Моисею понравилось жить у сего человека. Это мадиамский священник, отец его супруги, его жены. Мы об этом сейчас с вами поговорим. И читаем мы: «И он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Герсам, потому что, — говорил он, — я стал пришельцем в чужой земле. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав: Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона». Ну вот, эта часть про второго сына, не во всех рукописях она есть, но во многих она есть, поэтому мы с вами этот фрагмент читали. Мы с вами говорили в прошлый раз о последствиях воспитания Моисея при дворе фараона. Мы вспомнили, что сказал о нем мученик Стефан в Деяниях апостолов, 7 глава. Моисей был наставлен, научен во всей мудрости египетской. Действительно, он имел замечательное образование. Образование, которое получил он, скорее всего, при храме языческого египетского бога, скорее всего, божества солнца Ра. Некоторые предполагают, что Моисей даже вел военную кампанию Египта в Эфиопии. То есть был известным, признанным военачальником. А Моисей не просто откуда-то появился. Он жил при дворе фараона, и он фактически был наследником престола. Вел он военную кампанию или нет, мы сегодня судить не можем. Но мы можем четко быть уверенными в том, что Моисей хорошо знал военное дело. Ну, просто учили этому мальчиков, учили этому уж точно наследника престола. Хорошо он разбирался также в строительстве. Египет с того времени известен своим строительством, своими огромными проектами. Знал он химию. В прошлый раз мы с вами вспоминали о египетских красках, которые с годами, с веками не тускнеют, а напротив становятся все более и более яркими. Кстати, все эти умения и навыки, и химия, и военное дело, и все прочее, я думаю, очень помогли Моисею потом при строительстве скинии, ну и до того, конечно, когда он был тем инструментом, тем орудием, через которое Бог вывел израильский народ, свой народ из Египта. То есть, собственно говоря, все это было не зря. Так и в нашей жизни Бог зачастую готовит нас к тому, чтобы что-то важное, что-то серьезное через нас делать. И готовит он нас к этому очень простыми способами. Он учит нас какому-то ремеслу, он учит нас каким-то конкретным задачам, каким-то конкретным делам. Ну и, соответственно, надо понимать, что это учение, эти навыки он дает нам не случайно. У него есть совершенно конкретная причина, почему он это делает. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что вся египетская мудрость, все познания в строительстве, в военном деле, в химии никак не помогли Моисею выстроить отношения с Богом, никак не помогли ему подчиниться Божьей воле. И когда Моисей видит издевательство над евреем, над представителем своего народа, в нем начинает говорить родная кровь, но говорит она каким-то греховным образом. Вместо того, чтобы подчиниться Богу, искать воли Божией, он убивает египтянина, который бьет еврея. В результате Моисей оказывается отверженным. Я думаю, что тот факт, что люди его отвергли, в данном случае был вторичен. Первично же то, что Бог устраивает ему особую школу. Он говорит, значит так, Моисей, тебе нужно знать меня, тебе нужно общение со мной. Вот я тебя отправляю в пустыню для того, чтобы там, в пустыне, ты эту школу прошел. Здесь он знакомится с дочерьми мадиамского священника, он попадает домой к этому мадиамскому священнику, в семью к нему. Одна из его дочерей становится женой Моисея. Начинается новая жизнь. Кстати, очень часто спрашивают о семье Моисея. Кое-что мы об этом знаем. И, честно говоря, из того, что мы читаем об этом в Библии, кажется, что Моисей не был примерным семьянином. Я очень аккуратно об этом расскажу. Понимаете, точно так же, как его рождение, как казалось, не сочетается с жизнью, потому что было указание, был приказ убивать еврейских младенцев, мальчиков, во многом его миссия не сочетается с семейным бытом. О семейной жизни Моисея известно очень мало, очень фрагментарно. Я бы не стал строить серию проповедей или серию бесед о христианском доме, о христианской семье на примере Моисея. Как-то просто не получается. И кто-то может сказать, как это, почему это? Именно потому, что Бог говорит честно. Бог в своем писании о своих героях, о своих людях говорит абсолютно, предельно честно. И поскольку именно Моисей, автор первых книг Библии, первых пяти книг, пятикнижия, мы должны сказать также о том, что и Моисей о себе говорит честно, не приукрашивая. Что же произошло в пустыне? В пустыне Моисей получает от Бога недостававшее ему ранее образование. Вот тут на самом деле очень важная вещь. Потому что в светском смысле, то и в языческом смысле, Моисей был человеком очень образованным. Это образование не помогло ему решать духовные задачи. Оно было полезно. Да, мы говорили о том, что навыки Моисея будут нужны, например, при строительстве скинии. И Бог очень конкретно изложит Моисею весь план построения скинии, все до мельчайших подробностей, как чертеж такой, словесный, но точный чертеж. И все-таки духовного образования, духовного познания ему не хватило. Прежде всего, пытаясь защищать Бога, Моисей этого Бога не знал. Бог открывается Моисею в 3 главе. Бог открывает свой замысел, Бог открывает участие самого Моисея в этом замысле, и тогда уже есть смысл идти дальше. Я встречал людей, которые просто поражают, а то и обескураживают своим религиозным рвением. Есть даже такая пословица, это переделанная русская пословица: «Попроси дурака Богу молиться, он и лоб разобьет тому, кто не молится». Такая, знаете, религиозная, спесь, если хотите, религиозный пыл без познания Бога. Смысл того, что произошло с Моисеем, очень прост. и очень актуален для нас с вами сегодня. Вот без познания Бога никакое христианское служение, духовное служение не имеет смысла. Оно просто будет служением религиозным, оно будет в лучшем случае бесполезным, в худшем – опасным. Но ведь Моисей убил египтянина вот из-за сострадания к своему народу. И вроде бы хорошее побуждение, вроде бы все правильно. А почему криво-то получается? А потому самому – это попытка служить Богу без личного познания Бога. Но вернемся к книге «Исход», 2 глава, 23 и следующие стихи. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог». Вот так кончается вторая глава. Обратите, пожалуйста, внимание, что Бог спасает израильский народ по совершенно конкретным причинам. Эти причины видны вот как раз в заключительных стихах второй главы. Если вы считаете, что Бог просто увидел израильтян и сказал, да они лучше египтян, или они чище египтян, или они праведнее египтян, они благочестивее египтян, то, я вас уверяю, ничего подобного не было. Бог спасает, избавляет израильтян не потому, что они лучше египтян. Кстати, то же самое касается и христиан современных. Если вы считаете, что современные христиане стали христианами, потому что они, в принципе, лучше, правильнее или даже праведнее, чем все остальные. Но вот Бог смотрит и говорит, вот негодяй, вот негодяй, вот негодяй. А вот так себе ничего. Возьму этого человека, будет христианином. Ну, потому что он лучше. Он, ну, не совсем негодяй, по крайней мере. Ничего подобного в Божьем замысле нет. Бог действует совершенно по другой причине. Эти люди, израильтяне, не были верны Богу. Они даже не знали Бога. И буквально через некоторое время, когда они услышат о Боге, их представление о нем будет весьма ограниченным, а общение с ним будет сводиться к потребительскому словечку «дай». Вот «дай мне Бог» одно, другое, третье. Они не были духовно продвинутыми людьми. Более того, как мы с вами очень скоро узнаем, они были идолослужителями. Почему израильтяне так быстро поддались искушению и сделали золотого тельца? Дело в том, что такое служение им было знакомо по египетской жизни. И вот уже выйдя из Египта, они фактически скажут, ну да, Моисей ушел, непонятно где он, но кланяться-то нам кому-то надо, где он, где Бог его, непонятно. Но мы-то умеем решать этот вопрос. Мы видели, как решается этот вопрос в Египте. Израильтяне были, к тому же, еще и идолослужителями. И, начав свое идолослужение, они фактически отвернулись от Бога. То есть, Бог избавляет израильтян не потому, что они круче, не потому, что они лучше, не потому, что они духовнее других народов. Бог избавляет израильтян по нескольким причинам. Во-первых, потому что Бог увидел их беспомощность и безнадежность. Последняя соломинка не выдержала. Надежды на себя или на кого-то еще больше нет. И вот тогда человек начинает говорить, «Боже, делай, пожалуйста, свою волю, свою работу, свое дело. Я иначе просто не могу». Вот израильтяне в Египте были безнадежными и беспомощными. Вторая причина, по которой Бог начинает действовать, заключается в том, что никто, кроме Бога, не мог спасти этих людей. Есть такой лозунг, которым иногда злоупотребляют среди людей. Ну, если не я, то кто? Вот кто сделает это, если не я? Есть, правда, люди, которые из-за этого лозунга, неправильно понятого, становятся в каждой бочке затычкой. Они берутся за дела, которые действительно никто, кроме них, больше не сделает, потому что объективно это никому не нужно. Ну вот просто не нужно и все. Потом человек делает, решив, что это его дело, и очень удивляется, почему никто не оценил. Вот по той причине не оценили. Но когда Бог говорит о том, что никто другой этого не может сделать, никакого другого способа решения этой проблемы нет. Говорит он так не из бахвальства, а из-за того, что оценивает и озвучивает объективную реальность. Вот никто, кроме Бога, израильтян спасти не мог. Это объективно, ничего с этим не поделаешь. Третья причина, по которой Бог спасает и выводит из Египта израильский народ. Мы читали об этом только что. Он помнит свой завет с Авраамом, Исааком и Иаковом. И мы с вами уже читали 15 главу книги «Бытие». Мы с вами читали Божие обещание, которое было дано Аврааму, которое потом Бог повторил для Исаака, для Иакова. Обещание Божьего благословения. Обещание того, что народ будет умножен. Вот интересно, что обещание умножения народа исполнилось еще в первой главе книги «Исход». Умножение-то умножением. А где же благословение и где земля? Вот эти обещания, происходящие из завета Бога с Авраамом, Бог и вспомнил. По этой причине Бог спасает их, Бог решает их искупить. То же самое происходит сегодня и с нами. Бог ничего хорошего, ничего такого, что побуждало бы его нас спасти, нас искупить, в нас не нашел. Но по милости своей Бог совершает вот это искупление. Об этом очень хорошо говорится в послании апостола Павла к римлянам. 3 глава, 23-24 стихи. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Все согрешили. Не одни больше, другие меньше, это уже не важно. А все, каждый из нас виновен в этом грехе. Ну и, с другой стороны, получая оправдание даром, то есть без всякой опоры на какие-то заслуги с нашей стороны. Оправдание невозможно было заслужить. Он увидел, насколько безнадежно мы погибли. Он увидел, что другого пути просто не существует. Это отнюдь не означает, что он увидел, какими духовными мы станем. Нет, он увидел наше состояние.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иногда говорят, что у каждого народа есть свой национальный гений, национальная гениальность. Ну, например, греки осмысливали этот мир. У них такая национальная, у древних греков, национальное пристрастие к философии. Римляне завоевывали этот мир. У граждан Рима такое национальное, врожденное пристрастие к военному искусству. Евреи же духовно осмысливают этот мир. И говорят, что если у древних греков было призвание к философии, у римлян к военному делу, то у евреев, наверное, призвание к религии или к духовности. И соглашусь и поспорю с этим. Поспорю, потому что далеко не всякая духовность – благо. Соглашусь, потому что, да, возможно, у евреев было желание и призвание к духовности. Но эта духовность оборачивалась идолослужением. Сколько богов было в разное время, которым поклонялись жители Израиля? Много. Огромное количество. Они пытались всех их как-то объединить вместе. Но смысл как раз и состоит в том, что еврейский народ не был лучше других. Он просто был и остается избранным народом. Еще одно распространенное заблуждение, оно оформлено такой известной фразой, которую вы, конечно, помните: «Красота спасет мир». Вот мы спасаемся красотой. Иногда также говорят, что мы спасаемся любовью. С красотой все проще. Израильтяне в Египте, уработанные, умученные этой египетской работой, конечно, не были красивы. Их красота ничего не могла спасти. Божья красота. Да, но с оговоркой. Бог красив, ну и что? Его красота над нами. Там где-то высоко. В 90-е годы была, уже прошлого века, была популярна песня с таким текстом: «Такие девушки, как звезды». Ну и там была фраза о том, что они тебе не светят никогда. На самом деле, если красота и любовь, Божья красота и любовь, хорошо, спасают мир, ну, они там где-то далеко. Нам до этого не дотянуться. Если есть девушки, как звезды, которые не светят никогда, то уж Божья любовь и Божья красота и подавно. И тут нам нужно просто быть очень-очень внимательными. Действительно, Божья любовь побуждает Бога дать нам Спасителя. Мы с вами помним: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Золотой стих Евангелия. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Божьей любви самой по себе, Божьей красоты самой по себе недостаточно. Любовь и красота в данном случае как бы абстрактны. Они никак не применяются к нам. Нет никакой точки пересечения. Пока эту точку не создал сам Бог, который послал Сына Своего Иисуса Христа на смерть, на крест ради нас. Скажу это же другими словами. Просто это важно. Потом вот это нам с вами пригодится для того, чтобы понять, что происходит дальше. Иногда говорят, что Бог спас нас, потому что увидел в нас потенциал. Вот глупость. Никакого потенциала в еврейском народе не было, кроме потенциала к возмущению и брюзжанию. Никакого потенциала в нас с вами нет и не было, кроме потенциала к неверию. Бог спас нас по своей любви. И эта любовь выразилась в том, что Иисус принял смерть за нас. Тут получается все очень черно-белое. И так оно и задумано. Фактически Бог говорит нам так: вот либо тебе вот такое спасение, которое я вот так устроил, либо иди своим путем. Но я скажу тебе заранее, к чему этот путь идет. И вот отсюда мы можем плавно перейти к третьей главе книги «Исход». Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда. Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Коротко вспомним о том, что Моисей наставлен во всей мудрости египетской, но он не знал, как представать пред Богом. Он не понимал, что такое святая земля, что такое святое место. И его еще этому надо было учить. Хотел бы сделать здесь два важных замечания. Мы сегодня уже говорили о некоторых распространенных взглядах, вот о том, как люди представляют себе духовную и христианскую жизнь. Есть еще одна картинка, которая часто бывает. Вот ты будь хорошим, ты так или иначе когда-то дотянешься до Бога. Ну вот смотри, были ведь религиозные гении, такие как Моисей. И вот они дотянулись до Бога и получили такое вдохновение особое. Значит, ты тоже можешь это получить. Я нарисую вам две картинки. Первая отражает то, что происходит в головах многих наших сограждан. Ну вот то, как они себе это представляют. Вторая – это библейская картинка, которую мы сегодня с вами слышали. Картинка первая. Сидит Моисей в пустыне. Ну, или не совсем сидит, я уж не знаю, ходит. Короче, пасет овец своего тестя. А дни длинные, заняться нечем. И мозг Моисея, натренированный в египетской мудрости, требует какой-то работы. Садится Моисей и думает, поразмышляю-ка я. О чем бы мне поразмышлять? Ну, наверное, давай-ка я поразмышляю о чем-то возвышенном. У меня есть такой талант, я сейчас поразмышляю. Он говорит, наверное, есть Бог. И этот Бог не египетский, какой-то другой. Это Бог наш, нашего народа. Наверное, заключает Моисей дальше, этот Бог велик, и этот Бог свят. И, пожалуй, говорит Моисей в просветлении своего религиозного гения, этот Бог ведь хочет, чтобы мы были свободны. А как получить свободу? Во! Приходит мысль Моисея. Бог мне говорит, а пойди-ка ты к фараону и скажи ему, отпусти народ мой. И, услышав все это, Моисей отправляется к фараону. В этой абсолютно не библейской, но весьма распространенной картинке Моисей представляется как человек с таким религиозным талантом или даже религиозный гений. Ничего подобного в Священном Писании нет. Здесь совершенно другая картинка. Моисей разбит. Моисей раздавлен. И в этот момент Бог начинает говорить с Моисеем из горящего куста. И первое, что выясняется, Моисей не так стоит. Потому что никогда он не представал перед Богом. Перед фараоном представал, перед Богом нет. В первом рисунке, в первой картинке, Моисей снизу вверх пытается добраться до Бога. Во второй, сам Бог протягивает руку к Моисею. И, наконец, часто говорят о том, что терновый куст, который горит и не сгорает, это такой образ еврейского народа. Я во многом соглашусь с этим утверждением. Где сегодня мадианитяне? Где хеты? Где ассирийцы? Ассирийцы, конечно, есть, но их очень-очень мало, они весьма рассеяны. А еврейский народ, вопреки всем трудностям, вопреки всем испытаниям, живет и процветает. Да-да, несмотря ни на что. Знаете, зачем процветает? Среди прочего, для того, чтобы напоминать нам о величии Бога, который его избрал. И нас, между прочим, тоже избрал. Во Христе. Вопрос, готовы ли мы ответить на это избрание? Готовы ли мы сказать Богу «да»? В следующий раз продолжим. Мы на очень-очень-очень важном месте остановились. А пока, друзья, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.